Синоптики сообщают, что характер погоды в северо-западных областях определят атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели и предстоящие выходные тут будет довольно облачно и дождливо. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 13-15 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Президенты США, Пакистана и Афганистана встретились в Вашингтоне. Гражданин Кореи опережает главу Латвии в борьбе за кресло генерального секретаря ООН. Очередное обострение российско-грузинских отношений.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Слушайте репортажи корреспондента Радио Свобода в ближайший час. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А что вы знаете о жизни в современной Грузии? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Партия «Яблоко» прирастет еще одной фракцией – правозащитной. Ожидается, что это произойдет на сегодняшней учредительной конференции. В партию «Яблоко» вступят правозащитники из Московской и Хельсинской группы, Центра «Мемориал» и других общественных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Правозащитная фракция станет в «Яблоке» пятой по счету. Решение об объединении выгодно как партии, так и правозащитникам, убежден один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин.
«Яблоко» традиционно имеет имидж правозащитной партии. Вопросы прав человека занимают ключевое место и в программе партии, и в ее деятельности. Поэтому многие правозащитники считают возможным вступление в партию «Яблоко» для того, чтобы иметь политическую поддержку при осуществлении ими своей работы, крайне важной для российского общества. Сегодня многие правозащитные организации сталкиваются с жесткостями законодательства, которое фактически запрещает создание общественных объединений. В этих условиях гораздо проще действовать в рамках политической партии. А для «Яблока» это возможность усилить правозащитную составляющую, больше уделять внимание правовым вопросам, вопросам защиты прав граждан в самых разных сферах, не только политической, гражданской, но и социальных прав. Поэтому, в общем, это взаимовыгодное такое решение.
Имена известных правозащитников добавят «Яблоку» политический вес. Сотрудничество даст результаты накануне думских выборов следующего года, считает Сергей Митрохин.
Я рассчитываю, что наш ядерный электорат, то есть наш коренной избиратель, который остается нам верен уже на протяжении многих лет, вот этот ядерный электорат укрепится и усилится. Главное, к нам придут активисты, то есть те люди, которые самой своей деятельностью будут наращивать положительный имидж партии, тем самым увеличивать электоральную базу. Потому что сегодня большинство граждан, чьи права нарушены, сталкиваются с полным равнодушием чиновников, с произволом чиновников. И люди, которые помогают в этих условиях отстоять гражданские права, они становятся авторитетными, в том числе и в политическом отношении. Их таких людей поддерживают. Поэтому мы в таких людях крайне нуждаемся.
Говорил Сергей Митрохин. Идею укрупнения партии за счет новых фракций лидер «Яблока» Григорий Явлинский озвучил около года назад. Для создания фракций в рамках одной организации яблочники даже изменили партийный устав. Начальными шагами стало создание молодежного и женского крыла. Однако первое крупное слияние произошло весной этого года. На правах фракции в «Яблоко» вошла партия «Зеленая Россия». Спустя пару месяцев в ряды демократов вступил комитет солдатских материалов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 11 минут. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро еще раз.
Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Начну обзор первополосных публикаций с двух статей газеты «Время новостей». Мосгорсуд встал на защиту жителей столичного района Южное Бутово, которые этим летом митинговали против решения московских властей об их выселении из подлежащих сносу деревенских домов. Вчера президиум горсуда постановил, что суд первой инстанции незаконно применил нормы старого жилищного кодекса вместо новых, гарантирующих гражданам предоставление равноценной компенсации в обмен на сносимое жилье. Жители поселка Бутово празднуют победу, в том числе над мэром столицы Юрием Лужковым, который сам утверждал, что, что для недовольных решениями московских властей есть судебные инстанции. И вот вторая заметная публикация «Времени новостей». Тираж двух из книг издательств «Ультракультура» и «Уфактория» будет уничтожен. Интерес госнаркоконтроля вызвали книги «Культура времен апокалипсиса», автор Адам Парфрей, и «Клубная культура» Фил Джексон, выпущенные общим тиражом около 6000 экземпляров. Обе книги были напечатаны нынешней весной и сразу попали в поле зрения госнаркоконтроля. Сигнальные экземпляры изданий были переданы спецслужбой на филологический факультет Уральского государственного университета, сотрудники которого обнаружили в текстах пропаганду наркотиков. Подробнее читайте в свежем номере «Времени новостей». Да, добавлю еще, что на первой полосе газета также публикует интервью с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Естественно, беседа посвящена конфронтации между Москвой и Тбилиси. Российская газета пишет сегодня на первой полосе, что впервые в России суд вынес обвинительный приговор чиновнику, оказывавшему давление на журналистов. Городской суд Горно-Алтайска признал виновным бывшего председателя комитета по информационной политике правительства республики, Алтая – это его имя, Кубашева. Он признан виновным в установлении цензуры. Суд приговорил экс-чиновника к 10 месяцам лишения свободы условно. Теперь о центральном материале газеты «Газета». Как сообщил изданию руководитель Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский, его ведомство готовит поистине новогодний подарок всем нелегальным мигрантам. В первых числах января 2007 года им будет объявлена так называемая амнистия, то есть разрешение официально зарегистрировать право на работу и проживание вне зависимости от того, какими путями они оказались в России. Рамадановский пояснил, что эта мера поможет не остаться в тени тем, кто уже проживает на территории России, но так и не оформил надлежащих документов. И в заключение обзора первых газетных полос публикация новых известий. Ученые Калифорнийского университета обнародовали на днях сенсационные результаты уникального исследования. Они установили, что сотрудники, склонные к выпивке, приносят корпорациям в среднем на 10-14% больше прибыли, чем их непьющие коллеги. Опыт целого ряда российских корпораций подтверждает выводы заморских ученых. Впрочем, однозначно сказать, что в России пьющие сотрудники добиваются пока большего, чем трезвенники, все же нельзя. Это материал новых известий.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские дипломаты покидают Тбилиси. Кризис в отношениях России и Грузии сегодня рассмотрит Совет Безопасности ООН. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, признанный организацией Международной амнистии узником совести, выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста. В Москве пятый день продолжает голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Убийство индийского студента, совершенное в Петербурге, местные журналисты называют наступлением коричневой осени. Почему бездействуют власти? Что требуют иностранные студенты? Чем заканчиваются судебные процессы над скинхедами? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом «Новой газеты» Александром Самойловым, студентом-индийцем медицинской академии имени Мечникова Фирдосом Бахтатом и координатором Организационного комитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Давайте еще раз напомним в общем все основные уже имеющиеся новости спорта к этому часу. А также, если можно, расскажите, а что вот интересного ждет нас сегодня в течение дня?
Ну, во-первых, вчера главным событием в спорте были, конечно, футбольные матчи, ответные матчи первого круга Кубка УЕФА. Обе российские команды завершили выступление на этом турнире. «Рубин» в Италии проиграл «Парме» 0-1, как и в первой встрече. А «Локомотив» после домашней победы 2-1 уступил в гостях бельгийскому «Варагему» 0-2. Украинские команды также не смогли выйти в следующий раунд. «Металлург» из Запорожья дома проиграл греческому «Панатинаикосу» 0-1. В первой встрече этих команд была ничья 1-1. «Черноморец» в гостях потерпел второе поражение от израильского «ХПЛ» 1-3. В первый раз одесский клуб проиграл 0-1. Московское «Динамо» провело вчера первый матч розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов. На своей площадке динамовцы обыграли голландский «Артек» в трех партиях. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны заключительные матчи 9-го тура. «Северсталь» в Череповце одержала победу с крупным счетом 7-3 над московским «Динамо». А «СКА» из Санкт-Петербурга также дома обыграл одного из лидеров чемпионата хоккейный клуб МВД 5-2. Для подмосковного клуба это поражение не сказалось на турнирном положении. Он с 16 очками делит 4-6 места, отстает от лидера «Акбарса» на 4 очка и при этом имеет одну игру в запасе. В Китае на чемпионате мира по борьбе в четверг продолжили выступление мастера вольного стиля. В категории 66 килограммов победил американец Билл Задик в весе до 74 килограммов представитель Украины Ибрагим Алдатов. И вторую золотую медаль сборной России принес Сажид Сажидов, ставший чемпионом мира в категории до 84 килограммов. Успешно выступили российские теннисисты во втором раунде мужских турниров в Азии. В Бангкоке Марат Сафин одолел француза Жюльена Бинетто 7-6, 6-7, 6-2. А в Бомбее Дмитрий Турсунов обыграл датчанина Кристиана Плеса 6-7, 6-3, 6-4. На женских соревнованиях в Китае в четверг Ольга Пучкова нанесла поражение хорватке Елене Костанич 6-1, 6-1. Анна Чеквитадзе выиграла у Элис Томаэла из Голландии 6-2, 6-7, 6-3. В четвертьфинале россиянки сыграют между собой. Еще одна представительница России Елена Веснина в трех сетах уступила Ципори Абзилер из Израиля. Первая ракетка этого турнира Елена Янковича Сербия взяла верх над китаянкой Шуань Пэнь 6-2, 6-3. А в Люксембурге с борьбы выбыла Надежда Петрова. Во втором круге россиянка, сеянная второй, проиграла француженке Натали Дыши 4-6, 3-6. На всех этих турнирах сегодня состоятся четвертьфинальные матчи. А из других спортивных событий пятницы отмечу чемпионат мира по борьбе в Китае. Там очередные комплекты наград разыграют борцы-вольники. В Элисте будет сыграна пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. А в российской хоккейной суперлиге пройдут матчи 10-го тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Президенты Пакистана и Афганистана Первез Мушарраф и Хамид Карзай после серии взаимных упреков и обвинений встретились в Вашингтоне за ужином в почти семейной обстановке. Инициатором и хозяином этой встречи выступил американский президент Джордж Буш. Вот что сообщает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Буш, стремясь растопить лед между пакистанским и афганским лидерами, неожиданно пригласил их на ужин к себе домой. В соответствии с мусульманским постом Рамадан, трапезу было решено провести после захода солнца. Перед тем, как проследовать в семейную столовую Белого дома, трое президентов вышли на его ступеньки к журналистам. Мушарраф и Карзай старались не смотреть друг на друга и чувствовали себя явно скованно. Джордж Буш, встав между ними, без обиняков говорил о том, что оба гостя – его личные друзья. И что им, сильным лидерам двух стран, имеющих общую границу, пора забыть о разногласиях. Перед нами стоит множество проблем. Каждый из нас должен защищать свою страну. Но в то же время мы все должны сотрудничать в том, чтобы сделать мир более безопасным. И сегодняшний ужин дает нам возможность выработать совместную стратегию, поговорить о сотрудничестве во имя лучшего будущего людей. Пытаясь примирить Мушаррафа и Карзая, Джордж Буш рассчитывает на их активное содействие в войне против терроризма и в поимке Усамы бен Ладена, который, как полагают, скрывается в горах на границе между Пакистаном и Афганистаном. В последние несколько дней Буш по отдельности принимал в Белом доме как Мушаррафа, так и Карзая. Оба не скупились на интервью американским СМИ, в которых обвиняли друг друга в пассивности в отношении к преследованию террористов. Афганистан делает все от него зависящее и сотрудничает с международным сообществом. Каждый день у нас гибнут люди. Заявляя это, президент Афганистана Карзай утверждает, что президент Пакистана Мушарраф на своей территории предоставляет убежище бойцам Талибана, позволяя им пересекать пакистанскую границу для ежедневных набегов на афганские силы безопасности и силы НАТО. Мушарраф, в свою очередь, обвиняет Карзая в нежелании взять на себя ответственность за попустительство активизации действий боевиков. Но он целенаправленно это отрицает, пряча голову в песок. Он считает более удобным перекладывать вину на нашу страну. Пакистан же очень стабильная страна. У нас сильное правительство, сильная армия и сильная разведка. А в Афганистане все в упадке. Карзаев в заочной перепалке на текущей неделе заявил, что и так хорошо знает о проблемах Афганистана. Наше государство ослаблено многолетними военными действиями и разорением. Вот в чем помеха. Карзай считает, что Мушарраф только усугубляет ситуацию в Афганистане тем, что не противится действию в Пакистане религиозных школ, благоприятствующих воспитанию, как он считает, потенциальных террористов. Как отмечают представители Белого дома, совместный ужин Буша, Карзая и Мушаррафа вместо запланированного часа длился 2,5 часа. Встреча не принесла каких-либо заметных прорывов или новых инициатив. Тем не менее, как говорят очевидцы, напряженность между президентами Пакистана и Афганистана спала. Во время ужина они сдержанно, но предупредительно общались друг с другом, а перед расставанием обменялись рукопожатием и обещаниями продолжить взаимные консультации. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача наших нью-йоркских коллег.
Конгресс утверждает военные комиссии для суда над подозреваемыми в причастности к терроризму. Гражданин Кореи опережает главу Латвии в борьбе за кресло генерального секретаря ООН. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели в четверг утвердили законопроект, предусматривающий организацию специальных судов над боевиками, захваченными за границей и подозреваемыми в причастности к терроризму. Этот законопроект также определяет правила их содержания и обращения с ними. Это своего рода руководство к действию должно внести юридическую ясность относительно статуса заключенных в Гуантанамо. Рассказывает Ян Рунов.
В Сенате процесс затормозился из-за нескольких поправок, одна из которых разрешала подозреваемым в терроризме оспаривать в Федеральном суде Соединенных Штатов законность их задержания. Сенат отверг эту поправку 51 голосом против 48, и этим открыл путь к окончательному голосованию. Президент Буш встречался с сенаторами-республиканцами и просил их одобрить законопроект как можно скорее. Он позволит президенту отдавать приказ о создании так называемых военных комиссий, то есть трибуналов, для суда над иностранными боевиками, воюющими против Соединенных Штатов в нарушении международных законов о войне. В тексте законопроекта оговариваются также разрешенные методы допроса подозреваемых в терроризме, в частности, разрешены некоторые пытки водой, лишением сна, содержанием в условиях экстремальной температуры. Победа сторонников нового закона особенно важна для администрации Буша накануне выборов, на которых решится вопрос, останется ли у республиканцев большинство в обеих палатах или хотя бы в одной. Вот как оценивает проект закона бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин.
Это всеобъемлющая законодательная инициатива, регулирующая все аспекты содержания захваченных боевиков, от их задержания и дознания до возможного предания суду за военные преступления. Законодатели старались найти баланс между интересами безопасности нашей страны и сохранением индивидуальных свобод. Новый закон, который предположительно будет действовать только во время войны с терроризмом, позволяет арестовывать действующих против Соединенных Штатов боевиков в любой части света, потому что нынешняя война носит глобальный характер. И неважно, действуют ли боевики против американских граждан на территории Соединенных Штатов, Германии или Йемена, их будут преследовать, арестовывать, помещать в тюрьмы ЦРУ и допрашивать в соответствии с установленной процедурой и международными обязательствами, позволяющими добывать разведывательные сведения. Это был Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. После принятия закона и вступления его в силу, несколько сот заключенных, содержащихся в тюрьме Гуантанамо, будут преданы военному суду.
Рассказывал Ян Рунов. Борьба за одну из самых заметных в мире должностей генерального секретаря ООН приближается к критической точке. В четверг во время предварительного голосования в Совете Безопасности большее число голосов получил министр иностранных дел Южной Кореи, хотя впереди еще одно голосование. 7 кандидатов, среди них президент Латвии, претендуют на кресло освобождаемого 1 января Кофи Энноном, гражданином Ганы.
Несмотря на то, что устав ООН отводит генеральному секретарю ограниченные полномочия, ведущие столицы с исключительным вниманием относятся к отбору кандидата. Почему? Я задал этот вопрос бывшему заместителю генерального секретаря ООН, ныне профессору Йельского университета Чарльзу Хиллу. Довольно часто, как правило, в самые драматические моменты международных кризисов генеральный секретарь в силу положения становится самой заметной фигурой в дипломатии. Он вхож в Совет Безопасности, от него в такие минуты ждут сбалансированной оценки ситуации. И к его словам прислушиваются, хотя, как ни парадоксально, слова генерального секретаря не несут никакой формальной силы. У генсека нет права голоса ни в Совете Безопасности, ни в Генеральной Ассамблее. Согласно уставу ООН, он лишь составляет ежегодный отчет о деятельности организации и имеет право доводить до внимания Совета Безопасности проблемы, которые кажутся ему важными. Тем не менее, как мы знаем, заявления генеральных секретарей часто становятся фактором в международных отношениях. Так, например, было, когда Бутрос Гали, предшественник Кофи Эннана, громко обвинил Запад в невнимании к проблемам Африки и заявил, что война в Боснии – война богатых людей. Он, кстати, стал первым генеральным секретарем, которому было отказано в избрании на второй срок. Сам Кофи Эннан вызвал возмущение в Вашингтоне не так давно, когда провозгласил, вопреки оценкам юристов, что иракская кампания незаконна. Как вы считаете, что сегодня ждут от нового генерального секретаря те, кто собирается его избрать? Я думаю, прежде всего ожидается, что он возьмет на себя лидерство в реформировании ООНовской бюрократии. Организация тратит огромные деньги, зачастую неизвестно на что. Она подвержена коррупции, как показали разоблачения в результате расследования программы «Нефть в обмен на продовольствие». Вашингтон, без сомнения, хотел бы, чтобы новый генеральный секретарь взял на себя прежде всего важные административные функции. Развивающиеся страны надеются на то, что он возьмет на себя инициативу в реформировании Совета Безопасности, который, по их мнению, не репрезентативен. Они также хотят с его помощью добиться больших субсидий со стороны богатых стран. Все это, на мой взгляд, естественные запросы, но ООН, как мне кажется, упускает главное. Мы живем в новом мире в условиях нового глобального противостояния террору. И ведущая международная организация, ее генеральный секретарь, должны поставить во главу угла именно эту проблему. Иначе ООН будет оставаться на обочине, когда дело доходит до решения главных вопросов. Говорил бывший заместитель генерального секретаря ООН Чарльз Хилл. Между тем, судя по результатам неформального голосования, из 7 кандидатов на должность генерального секретаря ООН наибольшие шансы у министра иностранных дел Южной Кореи. Президент Латвии – третья в этой гонке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Очередное обострение российско-грузинских отношений – это наша главная тема сегодня.
В продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в современной Грузии. Мы вернемся к вашим ответам на этот вопрос и к репортажу на эту тему через несколько минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Речь пойдет о детской неблагодарности. Часто ли мы обвиняем в ней своих детей? И обвиняли ли родители в том же пороке нас самих? Автор программы Татьяна Ткачук беседует об этом с психологом Борисом Новодержкиным и Мариной Берковской. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Из Тбилиси специальным самолетом МЧС сегодня начинается эвакуация сотрудников российского посольства и их семей. Для консультации в Москву отозван посол России в Грузии. Совет Безопасности ООН рассмотрит по просьбе Москвы ситуацию с обострением отношений между Москвой и Тбилиси. В столице России сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Во фракцию войдут представители Московской Хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. В Москве с понедельника продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Одна из участниц акции госпитализирована. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. Лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри призвал исламских экстремистов использовать оружие массового поражения для нападения на американские военные объекты в Ираке. Конгресс США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Документ, в частности, запрещает жестокое обращение с подследственными, однако допускает применение агрессивных методов ведения допросов. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане. На борту астронавты Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также космический турист, американка Ануша Ансари. США приостанавливают военную помощь Таиланду на сумму в 24 миллиона долларов после свержения правительства в этой стране в результате военного переворота.
Синоптики сообщают, что характер погоды в северо-западных областях определят атмосферные фронты атлантических циклонов. В конце недели и предстоящие выходные облачно и дождливо. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем 13-15 градусов.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. МВД Грузии обнародовало материалы, которые должны свидетельствовать о шпионской деятельности российских офицеров, арестованных в Тбилиси и Батуми. Грузинские руководители жестко отвечают на обвинения со стороны России. Корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе представляет грузинский взгляд на ситуацию.
Министерство внутренних дел Грузии обнародовало оперативные материалы, записи скрытой камерой встреч и записи телефонных переговоров арестованных российских офицеров с завербованными ими гражданами Грузии. В ходе переговоров в завуалированной форме они просили граждан Грузии выведать секретные сведения о грузинской армии, учениях, количество вооружения на тех или иных грузинских военных базах и так далее. Грузинские контрразведчики записали скрытой камерой процесс передачи денег и материалов, также тайные встречи на грузино-армянской границе завербованного гражданина Грузии с резидентом ГРУ в Закавказье Анатолием Синицыным, находящимся в Армении. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, комментируя реакцию российских политиков, расценила ее как неадекватную. Я думаю, вместо того, чтобы делать громкие заявления, с российской стороны было бы правильнее, чтобы она ознакомилась с доказательствами и документами, которые есть у МВД Грузии и грузинских спецслужб. Но то, что грозные комментарии в Москве делаются без ознакомления с этими документами и сутью дела, свидетельствует о том, что российскую сторону либо не интересуют доказательства, а в худшем для них случае они прекрасно знали и знают, чем занимаются их представители в Грузии. Что касается санкций, то я не припомню другого случая в мировой практике, чтобы страна вводила санкции только потому, что аргументированно изобличили и арестовали ее шпионов. Тем временем министр обороны Грузии Ираклио Курашвили, который находится в Аджарии вместе с президентом Саакашвили, прокомментировал инцидент с задержанием в Батуми группы российских солдат и младшего офицера. Этот инцидент приобрел тем большую значимость, что произошел параллельно арестом офицеров, военнослужащих группы российских войск по обвинению в шпионаже. Министр обороны России просто солгал, утверждая, якобы российские военнослужащие были избиты. На самом деле эта группа военных передвигалась в Батуми на той же улице, что и президент Саакашвили, причем с автоматами, с бронежилетами, не имея никакого разрешения. Естественно, мы их арестовали и отпустили после проверки документов, только потому, что визы у них оказались в порядке. Вокруг здания штаба группы российских войск по-прежнему стоят сотни грузинских полицейских. Они внимательно проверяют документы у всех российских военнослужащих. По всей видимости, в ответ на все эти события, консульство России в Грузии прекратило выдачу виз гражданам Грузии, желающим поехать в Россию.
Из Тбилиси передавал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы знаете о жизни в современной Грузии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Путин сказал по телевидению: мне жалко грузин, они очень плохо живут. А со мной работает там один товарищ и говорит: а я, говорит, хорошо, говорит, 6 лет скитаюсь, говорит, здесь, говорит.
По помойкам, правильно он сказал.
Мне кажется, что вообще Грузия как-то изолировалась от России, очень изолировалась. То, что мы знаем, ожидаем, они вот только негатив. Может быть, и есть позитив. К Саакашвили отношусь отрицательно, и к его политике, в общем-то, тоже. Я считаю, что наши страны так долго жили вместе, что они друг без друга уже как бы даже и не проживут дальше. Все так тесно переплелось просто. И очень жалко терять такую вот, как бы даже подругу, да, с одной стороны, вот Грузию.
Что мы им врагами стали? Живите как хотите, наконец. Грузинский народ, что народ? Народ кормится, сами понимаете, то, что ему скажут. Вот те на уши все вешают, вешают. Каждый живет по-своему. Нам что? Наши интересы в своей стране соблюдали, чтобы у нас были нормальные, честные правители, чтобы у нас было все тип-топ, правильно? Как даже неприятно. Что нам с ними делить-то?
Взаимоотношения плохие. Новости, конечно, отрицательно. Я считаю, адекватно надо отвечать. Не обижают только сильных. Вот американцев не обижают. Американцев нигде не обижают. А нас обижают везде, потому что мы слабые.
Для меня, как бы, мне все равно. Я одинаково отношусь, чтобы жили люди и там, и здесь, только чтобы мирно жили.
Как и во многих других случаях, народ живет так же, как в тех странах, где один режим нахапал. Да, сейчас там такая ситуация. Старых, значит, поймали, они уже все отворовали. Ну, что-то отняли, наверное, у них. А новые еще тоже надо брать.
Россия для них считается не авторитетом. Наверное. Названия какие-то новые придумывают, этот ущелье, которое вообще никто не одобряет. Поэтому я считаю, что это неправильно они сделали.
Просто не понимаю, что они хотят. Независимости. К Америке уйти. Пускай уходит.
Междуусобица. Что можно сказать? Больше ничего. Дележ власти.
Живут, неважно они. Перебои с электроэнергией, снабжением. Претензии к России предъявляют. Ориентированы на НАТО. Стараются брать независимую политику, но опираясь на наш экономический потенциал. Ну и обострение отношений, провокация. С их стороны так расценивается.
Грузия, можно сказать, и живет за счет России во всех отношениях, и экономическом. Мы уже согласны по выводу войск, распланировано. Не знаю, чем они все недовольны и зачем нам против Грузии обострять отношения. У нас очень большое количество этих представителей здесь живет. С Россией им тоже личный конфликт тоже не надо иметь.
Так в Подмосковье отвечают на вопрос, что вы знаете о жизни современной Грузии. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Есть в народе мнение, что выше одного места не прыгнешь, но, к сожалению, в современной Грузии слишком много пьют вина, чтобы это понять. И, наконец, если слон зайдет в посудную лавку, он оттуда выйдет, а вот лавки не будет. Вот так полемизирует наш слушатель Добрый с одним из предыдущих слушателей. Учитывая, как наша власть врала в трагедии Беслана, Норд-Оста, я не верю ни одному слову Иванова, пишет наша слушательница Татьяна. Выход из тупика – военно-грузинскую дорогу переименовать в проспект Мира, пишет наш слушатель Константин. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Физики из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Оксфордского университета построили миниатюрный ускоритель электронов, разгоняющий элементарные частицы до энергии в 1 гигаэлектрон-вольт на расстоянии всего 33 миллиметра. Эта энергия в 50 раз меньше, чем, например, энергия, до которой разгоняются электроны на Стэнфордском линейном ускорителе, одном из самых мощных в мире. В новой разработке американских и британских ученых используется метод лазерного кильваторного ускорения. Через плазму пропускаются мощные лазерные импульсы, оставляющие в электронном газе подобный кильватору след. В экспериментах использовался водород, ионизированный также при помощи лазера. Новый спутник службы навигации GPS был успешно выведен на орбиту с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Он имеет массу более 2 тонн и рассчитан на 10 лет эксплуатации. В течение следующих 3 недель операторы сети GPS будут проводить тестирование систем спутника, после чего он начнет полноценно работать. Аппарат предназначен для замены спутника GPS-212, который был выведен на орбиту в 1992 году и теперь будет использоваться как запасной. Специалисты Рочерского технологического университета в США, используя новейшие технологии обработки изображений, восстановили текст Сарвамулла «Всеобщее основание», принадлежащий индийскому философу Мадвачарье, жившему в XIII-XIV веках. Текст, созданный на санскрите, был написан на пальмовых листьях и стерся во многих местах. Реставраторы использовали съемку в видимом и инфракрасном диапазоне с различными светофильтрами и специально разработанную программу для восстановления сильно поврежденных фрагментов текста. Неудачей закончился первый космический запуск с недавно построенного космодрома в американском штате Нью-Мексико. Коммерческая ракета-носитель фирмы UP Aerospace, достигнув после старта высоты 12 километров, упала в пустыне. На ее борту находилось около 50 мини-спутников, которые должны были вывести на орбиту научно-исследовательские проекты нескольких университетов и школ, а также кремированные останки некоторых людей, избравших для себя такой способ захоронения.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Из заметных публикаций сегодняшнего дня выделим редакционную статью газеты «Ведомости». Вчерашняя церемония захоронения праха императрицы Марии Федоровны в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга по своей пышности мало чем уступала погребению в июле 1998 года обнаруженных под Екатеринбургом останков ее сына, царя Николая II и его семьи. Гроб датской принцессы, вдовы Александра III и матери Николая II, встречал караул президентского полка. Бывшей императрице отдали воинские почести, как при погребении крупного государственного деятеля или военачальника. Первые лица государства отсутствовали, но службу в Исаакиевском соборе возглавлял патриарх Алексей II. Для освещения мероприятий был создан специальный пресс-центр, обустройством которого руководил заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Об особом отношении Кремля к событию свидетельствует щедрость на телеэфир. Сюжеты о перезахоронении выглядели следующими по значимости после президентских, а по интенсивности освещения они не уступали сюжетам о преемниках Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Вряд ли судьбе императрицы Марии уделено столько внимания просто потому, что 22% населения России согласились бы с возрождением монархии. Причины глубже. Нынешние власти, как и первые постсоветские, колеблются в выборе источника легитимности для себя и мечутся между двумя историческими фундаментами – царским и советским. Между тем, выбор был вполне осознанно сделан Борисом Ельциным в 1991 году. Россия объявила себя правопреемницей СССР. Ельцин пишет, это был абсолютно грамотный, логичный юридический шаг. Но сейчас я думаю, а что было бы, если бы новая Россия пошла другим путем и восстановила свое правопреемство с другой Россией, загубленной большевиками в 1917 году, писал Борис Ельцин в книге «Президентский марафон». Открещиваясь от наследия 90-х, нынешняя номенклатура взяла курс на возрождение символов Сталинской империи. Она возвратила стране сталинский гимн, красный флаг вооруженных сил и звезду на офицерские фуражки. Однако в последние годы Кремль стал более гибким. Он готов признать злодеяния, если пострадавшие не выдвигают материальных претензий. Торжественных захоронений были удостоены борцы с большевиками Антон Деникин, философ Иван Ильин, теперь вечный покой на родине обрела вдова Александра III. Раздвоение наследия – историческая реальность. Ее наглядное отражение – выстроившийся под звуки сталинского гимна караул президентского полка в дореволюционных мундирах. Возможно, власти пытаются создать идеологию, которая, игнорируя преступления прошлого, эклектически соединяет ценности двух империй – Николаевской и насильственно сменившей ее Сталинской. Окончательного и четкого выбора чего-то одного не было сделано ни в 1991 году, ни в 2000-м, а значит, выбор еще предстоит, пишет газета «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. В Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские дипломаты покидают Тбилиси. Кризис в отношениях России и Грузии сегодня рассмотрит Совет Безопасности ООН. В Москве пятый день продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. После завершения эксперимента, по словам Виктора Христенко, «Газпрому» может быть предоставлена возможность заключать долгосрочные контракты с промышленными потребителями на поставку газа по нерегулируемым ценам. Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах, заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо, формирующее свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Вьюгин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Французская банковская группа Société Générale увеличила в два раза свою долю в уставном капитале российского Росбанка, купив у холдинга Интеррос еще 10% его акций. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших в Европе операторов местной фиксированной связи, перенесла с октября на ноябрь введение новых тарифных планов. Как сообщили представители компании, это будет сделано после того, как Федеральная служба по тарифам утвердит расценки на них. В соответствии с действующим законодательством, абоненты получат возможность выбора между тремя тарифными планами. Первый из них будет включать оплату за пользование абонентской линией и поминутную оплату разговора. Второй предусматривает фиксированную плату за неограниченный объем разговоров, а третий тариф будет комбинированным.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 75 копеек. Евро 34 рубля 3 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 27 центов.
И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Очередное обострение российско-грузинских отношений, связанное с задержанием в Тбилиси по обвинению в шпионаже нескольких российских офицеров, стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший председатель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Вот мы обсуждаем получившее сегодня развитие российско-грузинский шпионский скандал.
Да, но это не шпионский скандал. Он мог бы быть каким угодно с точки зрения поводов. Это просто элемент в том сценарии стратегии нагнетания напряженности, которая в последнее время избрана Грузией, и в которой, не хочу назвать это мировым сообществом и даже западным сообществом, на самом деле определенные политические круги, институты, евроатлантические прежде всего на Западе, очевидно поддерживают Грузию, подзуживают ее или, по крайней мере, закрывают глаза на ее шалость. То, что сейчас происходит с нашими военнослужащими, не потерпела бы никакая уважающая себя страна. Люди, которые призваны, которые служат в нашей армии, посланы нашей страной на эту работу туда, в Грузию, для того, чтобы служить на военных объектах, в обстановке, когда эти военные объекты на самом деле эвакуируются, а базы постепенно передаются грузинской стороне, по совершенно надуманным, скандальным, шпионским поводам задержаны. Делается это после всякого рода эскапад с географией, переименование Кадорского ущелья в Верхнюю Абхазию, после всякого рода провокаций, которым уже мы сбились со счету. Делается это после поездки Саакашвили в НАТО, после его выступления в ООН, где он почувствовал, что всегда будут люди на Западе, которые будут благодарны ему за то, что он подсыпает песок в российские буксы или дает перцу России. Вот он и резвится. И до тех пор, пока мы не найдем способ его успокоить и утихомирить, он будет резвиться за наш счет.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой разочарован реакцией Кремля.
Заявление Путина и Иванова свидетельствует о том, что они исчерпали ресурс воздействия на общество, ресурс устрашения общества. Сегодня им нужен новый враг, которого они создают, которым они будут пугать и тем самым мобилизовывать общество вокруг себя. Этим врагом выбрана Грузия. Совершенно очевидно, что в течение года они пытались создать кризисную ситуацию в Грузии. Это и подрыв линии электропередач, и взрыв газопровода, и провокации с Абхазии, Южной Осетии, с референдумами. Это и последние войны экономические с вином, с боржоми. Это и провокации, связанные с присутствующими в Грузии российскими военными.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 52 минуты продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о смерти легендарной токийской розы, чья легенда, впрочем, была двусмысленной в глазах многих американцев. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг рекордного уровня достиг индекс Доу Джонса, показатель курсов акций 20 крупнейших американских компаний. Последний раз индекс забирался столь высоко в 2000 году. За этим последовал крах на Уолл-стрит, атаки 11 сентября и двухлетняя рецессия. В то время как возвращение индекса Доу Джонса к рекордной отметке выглядит глубоко символичным событием в глазах американских инвесторов, событием, свидетельствующим об эффективности американской экономики и рыночной системы страны, никто не берется предсказывать даже ближайшее экономическое будущее. Экономический рост в стране замедляется, инфляция высока. Крайние пессимисты говорят о приближении очередной рецессии. Если Соединенные Штаты отгородятся от Мексики пограничным забором, то он отрежет путь в Америку не только нелегальным, но и вполне легальным мигрантам, животным, чей ареал обитания простирается на территории обеих стран, предупреждают американские экологи. США могут потерять не только дешевую рабочую силу, но и ягуаров, мигрирующих из Мексики. Пограничный заслон, по словам специалистов, нанесет сильную травму диким индейкам, черепахам и змеям, которые могут потерять способность к ориентации. Пока, впрочем, права животных не стали серьезным аргументом в дебатах о том, как остановить нелегальную иммиграцию. Это голос токийской розы, голос, хорошо знакомый американским солдатам, воевавшим с японцами на Тихом океане. Таинственная незнакомка, убеждавшая в передачах из Токио своих слушателей в неизбежности их скорого бесславного поражения, стала после войны одним из редких американцев, осужденных за предательство. Ее смерть в возрасте 90 лет не осталась незамеченной в США. О судьбе токийской розы я беседую с культурологом Александром Геннисом.
Жизнь Ивы Тагури, так ее звали на самом деле, была сплошным недоразумением. Уроженка Калифорнии, она даже родилась 4 июля, Ива попала в Японию, чтобы навестить больную тетку. После Перл-Харбора девушка застряла в стране, чьего языка практически не знала. Зато родной, английский язык, позволил ей найти работу машинистки. Из-за приятного тембра голоса ее взяли на радио, вещавшее на американскую армию. Солдаты и прозвали ее «Токийской розой». Сама Ива этим псевдонимом никогда не пользовалась. Для миллионов изголодавшихся по женскому обществу мужчин ее веселый девичий голос будил мечту о возвращении к семье, к домашнему уюту, к нормальной жизни. Это и придавало токийской розе мистический ореол. Важно и то, что ее никто не видел, только слышал. Поэтому каждый солдат мог представить розу, похожую на его жену или подругу.
Александр, не будем все же забывать, что цель этих передач была в том, чтобы подорвать боевой дух американской армии.
Конечно, но сама токийская роза была всего лишь диск-жокеем. Она крутила пластинки, за которых солдаты, собственно, и слушали эту станцию. В эфире ее голос звучал по 2-3 минуты. Она шутливо здоровалась со слушателями, неся абсолютную чушь. Ну, например, «Я тот солнечный лучик, которому вы, наши друзья, вернее враги, охотно вы перерезали глотку». Потом Ива объясняла, что сознательно саботировала усилия японской пропаганды, придавая тексту саркастический или двусмысленный характер. Возможно, так оно и было. Ни один американец не принимал всерьез радио имперского Токио. К тому же Ива Тагури дружила с американскими пленными и часто помогала им.
Тем не менее, токийскую розу осудили за предательство.
Да, в 1949-м на очень спорном процессе ее признали виновной. Она получила 10 лет, отсидела 6 и в конце концов была официально помилована президентом Фордом. До последнего дня Ива не признавала себя виновной.
История «Токийская роза» напоминает дело Эзры Паунда, тоже осужденного за антиамериканскую радиопропаганду из фашистской Италии.
Верно, но у Паунда были убеждения или заблуждения. Он и впрямь был фашистом. Правда, когда Паунд читал микрофон своей «Кантос», то и американские, и итальянские власти подозревали, что поэт пользуется секретным шифром. «Токийская роза» — дело другое. Она была всего лишь невезучей девушкой, которая поплатилась за свою случайную славу. Теперь с ее смертью закончилась и эта печальная и романтическая страница в истории Второй мировой войны.
Говорил культуролог Александр Генис. Через 60 с лишним лет после войны легенда «Токийской розы» продолжает жить. Молодая панк-группа «Токийская роза» завоевала популярность с выходом своего первого диска, который так и называется «Токийская роза». Это сочинение не что иное, как гимн американки, предавшей, согласно судебному вердикту, страну. Песня «Isn't She Sweet».
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как решить проблему обманутых соинвесторов? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придут представители обманутых соинвесторов Дмитрий Щупановский и Михаил Емелин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами.
Удачного вам дня!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.